Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 610-го дня войны. Главные новости четверга, 26 октября.
Россия могла потерять под Авдеевкой от 100 до 200 единиц техники за 10 дней, сообщает Институт изучения войны.
США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.
Фонд «Клуни за справедливость» передал в прокуратуру Германии факты преступлений, совершенных российскими военными в Украине.
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая выступала против войны, лишили родительских прав.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с краткой военной сводки. В Херсонской области в результате обстрелов за минувшие сутки погибли двое мирных жителей. Среди них 13-летний мальчик, еще 4 человека получили ранения. Также днем в четверг российская армия ударила по корабельному району самого Херсона. В результате атаки беспилотника пострадал 40-летний полицейский. Украинский офицер запаса обнародовал спутниковые снимки и подтвердил, что российские военные потеряли более 109 единиц техники под Авдеевкой. Произошло это всего за 10 дней, с 10 по 20 октября. Он отметил, что большинство российских потерь составляют прежде всего боевые бронированные машины, а также бронетранспортеры и другие транспортные средства. Также сообщалось о том, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили потери во время неудачной переправы россиян через Северский Донец в мае 22 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября прошлого года по апрель этого года. Институт изучения войны отмечает, что цифры могут возрасти. Около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений. При этом два других независимых источника сообщили экспертам Института изучения войны о том, что российские силы могли потерять до 200 военных машин возле Авдеевки. Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке за 26 октября сообщает, что российские войска пытались восстановить утраченные положение у Клещеевки и Андреевки, и силы обороны Украины отразили там 7 атак. По данным Украинского центра сопротивления, россияне массово вербуют наемников из Кубы для войны против Украины, в дальнейшем привлекая иностранцев на восточной линии фронта. По данным Центра национального сопротивления, кубинцев отправляют на Купинское направление, а также под Бахмут и Горловку. Ранее о вербовке граждан Кубы написали активисты киберсопротивления, которые взломали почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова.
Но мы помним про то, что кубинцы вербуются Россией на войну в Украине. Сообщало даже кубинское правительство, там арестовывали людей, которые это делали, и выступали с заявлением по этому поводу. Кремль, пытаясь не испортить отношения с Гаваной, эти сообщения не комментировал, лишь отметив, что все это нужно отдельно расследовать и так далее. В наших подкастах мы регулярно рассказываем о военных преступлениях России в Украине. И на самом деле за эти преступления, по мнению очень многих представителей международного сообщества, должна наступить уголовная ответственность. Один из шагов к достижению таких решений был предпринят сегодня. Фонд «Клуни за справедливость», который был учрежден известным американским актером Джорджем Клуни и его женой Амалией, направил в Федеральную прокуратуру Германии 3 запроса о проведении расследования преступлений, которые были совершены российскими военными в Украине. Эта организация представляет интересы в данном случае 16 пострадавших и 7 жертв. Она представила немецкой прокуратуре подробные досье на предполагаемых преступников. Ну и один из запросов был направлен совместно с давним партнером фонда, украинской неправительственной организацией Truth Hounds, то есть «Гончие правды». Фонд «Клуни за справедливость», он вообще занимается преследованием ответственных за военные преступления. В нем есть такое подразделение, называется «Докет». Его возглавляет Анна Нейстат, она же является директором по правовым вопросам всего фонда «Клуни». Я поговорил с ней перед тем, как они подали в немецкую прокуратуру эти данные. Она сказала, что Германия в данном случае была очевидным выбором, потому что в Германии действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция. Это значит, что в этой стране нет никаких ограничений по поводу принятия доказательств и возбуждения дел. Во многих других странах либо преступник, либо подозреваемый, говорит Анна, уже должны находиться в стране, либо жертвы должны быть гражданами или резидентами этой страны. А Германия – одна из немногих стран, где нет таких ограничений. Ну и важно, что Германия имеет большой опыт подобных дел. По словам Анны Нейстат, в Германии успешно вели дела против командиров ИГИЛ, также расследовали дела против сирийских чиновников и арестовывали, и многих других даже в последние годы. Ну и по словам Анны Нейстат, если будут по итогам расследований, которые будут возбуждены прокурорами немецкими, выданы ордера на арест, то это автоматически означает, что всех этих людей, которые совершали преступления в Украине, будет искать Европол, вполне возможно, что Интерпол. Если они куда-нибудь поедут отдыхать, куда угодно, за границу, то может сработать этот ордер, и их экстрадируют. При этом понятно, что, конечно, в каждом конкретном случае, отмечает Анна Нейстат, все будет зависеть от политической позиции страны по отношению к войне России против Украины.
Соединенные Штаты сегодня объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Он отметил, что в новый пакет входят средства противовоздушной обороны, артиллерийские, противотанковые и другие средства, которые, цитата, еще больше усилят способность Украины защищать свою территорию, продолжая при этом контрнаступление против российских войск. Я напомню, что этот пакет стал 49-м пакетом помощи в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля прошлого года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.
Надо сказать, что российские медиа очень забавно подают эти решения. Они буквально двумя строками сообщают о том, что США выделяют транш военной помощи Украине стоимостью 150 миллионов долларов, что будет включать в себя этот пакет. Но на самом деле, конечно же, в заявлении Энтони Блинкена есть большое обоснование того, почему США это делают. Конечно, весь этот текст, который от лица Блинкена опубликован, российские медиа не упоминают. А здесь в этом тексте сказано: украинские силы храбро сражаются за возвращение территорий, захваченных российскими войсками. И эта дополнительная поддержка поможет им продолжать добиваться прогресса. Естественно, вторжение России в Украину названо жестоким. И, естественно, опять призыв есть к России в этом же сообщении о военной помощи. Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и остановив жестокие атаки, которые продолжают уносить жизни невинных людей. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты и коалиция, которую мы создали из более чем 50 стран, будет продолжать поддерживать Украину.
В свою очередь, правительство Дании объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму в 3 миллиарда 700 миллионов датских крон, это примерно 520 миллионов долларов, и этот пакет был сформирован после встречи министров обороны Дании и Украины. Что в него входит? Это прежде всего танки, БМП-2, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, стрелковое оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Поставка этих машин финансируется совместно с Германией. Ну а Европейский Союз в Брюсселе сегодня обсуждает новый пакет санкций против России. В 12-й пакет должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но также в отношении алюминия. Речь идет в том числе и о дальнейших ограничениях на поставки товаров двойного назначения. Отмечается, что Евросоюз тесно сотрудничает с Украиной в вопросе распознавания компонентов, которые находят в российском оружии и боеприпасах. Невероятно, но в них находят даже чипы от холодильников, заявил один из чиновников Евросоюза. Существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм по предотвращению обхода санкций.
Однако некоторые европейские страны не просто обходят санкции, а открыто их игнорируют и говорят об этом как о своей политике. В частности, ровно это говорит новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он уже бывал в этой должности, но надо сказать, что он всегда выступал пророссийский, прокремлевский, антиукраинский. И вот по сообщению словацкого телеканала, выступая в парламентском комитете по делам Европы, Фицо заявил фактически сразу после присяги в качестве премьер-министра, что будет выступать в Брюсселе против каких-либо санкций в отношении России до тех пор, пока не будут подсчитаны финансовые последствия от введения этих санкций. Также он подтвердил, что не будет направлять оружие в Украину и хочет при этом сохранить поставки гуманитарной помощи. Также также оказать содействие в разминировании украинской территории. В общем, он там говорит, лучше пусть они 10 лет переговариваются, чем 10 лет воюют. Но совершенно очевидно, что полностью пророссийское руководство сейчас пришло в Словакию, включая главу МИДа, который открыто высказывался против Украины.
Министр еще одной страны, которая известна своими связями с Россией, симпатией к России, сегодня приехал в Беларусь. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиерто прибыл в Минск и опубликовал на своей странице Facebook фото из самолета с заметкой «2 градуса мороза, туман, снежные заносы. Это Минск». Он также отметил, что он хочет мира, и для этого надо поддерживать каналы связи, и опубликовал фото со встречи с главой белорусского МИДа Сергеем Олейником. Белорусское государственное агентство Белта сообщило, что Сиерто примет участие в международной конференции «Евразийская безопасность. Реальность и перспективы в трансформирующемся мире». Эта конференция проходит в Минске сегодня и завтра, 26 и 27 октября. Организаторы утверждают, что в белорусскую столицу приедут более 300 участников из более чем 30 стран мира. Среди них и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Да, Лавров уже в Минске, уже дает много всяких интервью по поводу в том числе войны России против Украины. Он рассказывает о том, что вообще, по мнению Москвы, это не Киев против России воюет, а весь Запад против России воюет, что это на самом деле Соединенные Штаты подзуживают Украину воевать. Ну вот цитата из Лаврова: «Мы знаем, что Запад продолжает наускивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры с правительством Владимира Путина». Но мы знаем, что сам Путин такое говорит все время, что это Украина сама себе запретила с ним переговоры вести. Ну и Лавров уже выступает фактически не как министр иностранных дел, дипломат, а как министр обороны. Он говорит, и это цитата из Минска: «Сейчас на первом плане, наверное, не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ну, и он говорит: «Мы никогда не избегаем серьезных предложений, просто серьезные предложения не поступают после того, как в апреле 2022 года их сорвали англосаксы. А если уж на поле боя, то на поле боя». Я думаю, что Сиерто встретиться с Лавровым там на этой конференции, вполне возможно, будут даже какие-то совместные заявления. В то же время начальник Сиерто, то есть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он в Брюсселе на саммите Евросоюза, но говорит, что продолжит держать каналы с Россией открытыми. Фактически то же самое, что говорит Сиерто, что он гордится тем, что эти каналы сохраняются открытыми, это наша стратегия, мы гордимся ей. И по словам Орбана, Венгрия – это единственная страна, которая говорит от имени мира и в интересах мира, достижение которого в интересах всех в Европе. Я только напомню, что совсем недавно в Китае Путин встречался с Орбаном, и, в общем, Москва попыталась как бы немножко отгородиться от венгерского премьера, чтобы того не слишком обвиняли в большой дружбе с Москвой. Но очевидно, что премьер Венгрии сам гордится этой дружбой. Но надо сказать, что в целом европейские структуры, конечно же, за исключением вот стран нами упомянутых, настроены на сотрудничество с Украиной дальнейшее, на вовлечение ее в европейские проекты. И председатель Европарламента Роберта Мецола, она высказала как раз на этом саммите ЕС надежду, что решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС может быть принято до конца текущего года. И она именно отмечает приверженность Украины осуществлению демократических реформ. Она назвала эту приверженность замечательной. И если условия Еврокомиссии будут выполнены, а я по-прежнему надеюсь, что соглашение об открытии переговоров ЕС с Украиной о вступлении, применяя те же критерии, может быть достигнуто к концу этого года. Я напомню, что Киев высказывался по этому поводу и такую же надежду выражал, что в конце этого года будет дан старт таким переговорам.
Большинство украинцев, при этом 60%, готовы на то, чтобы отложить членство в Европейском Союзе, чтобы отстоять свои интересы во время переговоров с ЕС. Об этом свидетельствует один из последних опросов, проведенных в Украине по заказу консультативной миссии ЕС. Только 27% украинцев предпочитают ускоренный темп интеграции в ЕС и поддерживают принятие всех законов и требований Евросоюза. В целом, против членства членство Украины в ЕС выступают 5% опрошенных. Важно быть в ЕС 77% опрошенных украинцев. Очень важно 51%. При этом с запада на восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом Евросоюза, с 86% до 62%. Но в целом во всех регионах для большинства украинцев членство в Евросоюзе является важным.
Но в то время как украинское руководство и большинство населения, как мы видим, пытается приблизить Украину к Европе и НАТО, в России силовые структуры этой страны пытаются всячески оградить свое население от возможной помощи Украине, от тому, чтобы выражать какие-то симпатии украинской армии, и действуют показательно, показательно пугают население. Мы знаем, что совсем недавно в Госдуме рассматривался законопроект по пресечению любых денежных переводов противнику, как они говорили, а сейчас следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене жителю Хабаровского края Андрею Вечирко, который, по версии следствия, финансировал вооруженные силы Украины. Это первое такое дело. Вроде как Вечирко, по данным ФСБ, отправлял переводы с помощью криптовалюты. Он уже находится в СИЗО Лефортово, которое известно как следственный изолятор ФСБ. В общем, его арестовали вроде как еще в июне. Ну, видимо, отслеживали, но судя по тому, что об этом случае сообщают все информационные агентства российские официальные, его как бы решено сделать показательным.
Ну а жителя Черкесска приговорили к 17 годам колонии по обвинению в подготовке взрыва и попытке уехать воевать на стороне Украины, пишет Медиазона. 31-летнего Ивана Мирошниченко признали виновным в подготовке взрыва административного здания. Первые 3 года вот из этого огромного срока, 17 лет лишения свободы, он проведет в тюрьме, остальные в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 205 тысяч рублей. Мирошниченко задержали в августе 2022 года. По версии силовиков, он собирался через несколько дней, в ночь на 10 августа, совершить взрыв и уехать в Украину. Еще одна новость из рубрики «Кого, где, за что». Щербинский районный суд Москвы лишил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая выступала против войны, родительских прав на 2 ее детей, 17-летнего сына и 11-летнюю дочь, которая сейчас живет с Мариной Овсянниковой в Париже. Об этом сообщает Сота Вижн со ссылкой на пресс-службу суда. Иск подал бывший муж Овсянниковой, сотрудник телеканала Russia Today Игорь Овсянников. Ранее он через суд добился того, что Марину Овсянникову лишили прописки в их московской квартире, а также обязали вернуть ему дочь и обязали саму Марину Овсянникову выплачивать ему алименты на обоих детей.
В случае с нашими первыми двумя новостями в нашей рубрике «Сегодняшний кого, где, за что» привлекло мое внимание то, что оба человека вполне возможно с украинскими корнями, и, естественно, мы не можем никак верифицировать официальные обвинения российской стороны, которые предъявлялись и Андрею Вечирко, и господину Мирошниченко, но это очень показательно, что, во-первых, российские силовые структуры преследуют людей с украинскими корнями в России, а таких людей миллионы в России. И, во-вторых, можно предполагать, конечно, что, развязывая войну против Украины, российская власть очень серьезно настроила против себя всех, у кого остались с Украиной родственные, семейные и прочие связи. Так что, я думаю, по самым разным причинам, как из-за украинофобии российской власти, так и по тем причинам, которые я сказал, что есть солидарность, возможно, это солидарность, внутренний протест людей, связанных с Украиной, в России будет только нарастать.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.